Дорогие друзья, наступило время, в которое вы можете озвучить свои вопросы или путем записочки, или путем поднятия руки, чтобы человек с микрофоном к вам подошел. Пришла первая записка, и тогда сразу я ее озвучиваю. Здравствуйте, отец Вадим. В Евангелии от Иоанна сказано: «Верующий в меня на суд не приходит, а неверующий уже осужден». Как это надо понимать? Как это надо понимать?
Да, есть такие слова. Вот понятие суда, мы будем с вами рассматривать отдельно эту тему, ну, как бы сейчас забегая вперед, скажем, это вот не какой-то будет юридический процесс. Да, вот как это вот у нас происходит в светской жизни. Да, вот есть судья, вот есть обвиняемый, есть там защитники, есть там обвинители. Вот и дальше, так сказать, идет дискуссии, обсуждения, в результате которого судья принимает правильное решение. Нет, Бог сразу знает, кто мы есть и что мы в жизни нашей сделали. Смысл суда заключается в том, чтобы мы осознали, что мы натворили и почему мы наследуем ту жизнь, которая дальше последует. Чтобы в нашем сознании больше не возникло никаких вопросов. Мы увидим себя, мы увидим ангела, мы увидим наших близких, родственников, знакомых, может, далеких. Может быть, они увидят наши грехи, то, что мы скрывали, если мы это не исповедовали, не каялись. И вот когда это все откроется перед нашими глазами, перед людьми, мы осознаем, кто мы есть, для нас будет понятно, почему дальше последует то, что последовало. Этот этап проходят люди, у которых вот есть в той или иной степени пелена невидения. Люди, которые живут богоугодно, стремятся к этому, они свою греховность более-менее знают. Читайте святых отцов. Они знают, как песок морской. Поэтому они на такой суд не приходят. Им не надо ничего знать. Они уже знают, что они грешники. И они уповают только на милость Божию. И в этом смысле они преодолевают суд, порог суда. Им эта процедура не нужна. И такие праведники на суд не приходят. А люди, которые не работают над собой, они уже осуждены, да, в той или иной мере. А в какой мере, это уже будет выясниться непосредственно на этом событии.
Угу. Да, пожалуйста.
Да. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Меня зовут Маргарита. Вот вы говорили, что сатана не воплощался в Антихриста. Получается, Антихрист, он был одержим, да, сатаной, это был его осознанный выбор, он понимал, что он служит сатане, либо же он был так ослеплен там любовью к себе и считал, что это для какого-то высшего блага. Спасибо.
Мы не знаем детали и внутренние психологические механизмы этого человека, но если опираться на церковное предание, то оно однозначно свидетельствует, что Антихрист – это человек, появившийся, как вы слышали сегодня, цитировал я Иоанна Дамаскина, в результате блудодеяния, которого раньше мир не видел. Да, вот есть даже одни из современных толкователей говорят, что, может быть, это будет клонирование. Да, вот как бы какой-то необычный способ. Ведь смотрите, Христос пришел бессеменно, да, без мужского участия. И вот он, может быть, тоже появится без мужского участия, вот так вот. Ну, это какая гипотеза, не более того, ни в коем случае не дома. Вот. Но так или иначе, вот отцы говорят, что это человек, это не воплотившийся демон, это раз, а сотрудничество его с дьяволом будет не бессознательное, как это имело место, допустим, у Гадаринского бесноватого, да, который сам не отдавал отчет, что с ним происходит, сам страдал тяжелейшим образом. А это будет сознательное сотрудничество. Может быть, какой-то договор, может быть, какое-то вот еще действие, позволяющее вступить в прямой живой диалог. Но ни в коем случае не какая-то слепая одержимость, которая, конечно же, не может привести к тому, о чем говорится в священных текстах, да, чтобы он стал царем, чтобы ему поклонились как Богу, потому что, конечно же, просто больному одержимому человеку никто поклоняться не будет. Вот, так что о нем вот приблизительно так мы будем рассказывать. Что будет мотивом его поступка? Почему он на это пойдет? Ну, здесь можно только догадываться. Ну, чаще всего, почему люди карабкаются наверх? Почему люди хотят быть царями? Вот, почему люди стремятся к власти? Вот есть эта страсть. скорее всего, какие-то страстные начала будут побуждать, греховные страстные начала будут побуждать этого человека для того, чтобы взять на себя эту миссию. Вот. Но и он будет знать о результатах этой миссии, но тем не менее он на это согласится, он на это пойдет.
Угу. Каким образом мы сможем понять, что явились Илия и Енох? Они назовут себя, они придут в Иерусалиме, и как мы можем их отличить от лжепророков?
Ну, признаки пророков Ильи и Еноха, они указаны в Откровении Иоанна Богослова достаточно хорошо. И их лучше бы определять не по именам, как и Антихриста лучше упоминать, не по имени, а по действиям. Вот. А их действия четко указаны, да, они будут проповедовать покаяние, они будут призывать к верности Богу, они будут обличать безнравственность, и у них будет определенная сила, духовная сила, да, подтверждающая, что они осуществляют божественную миссию, сказано в Откровении Иоанна Богослова, да, что они смогут и огонь с неба, свести огонь с неба на землю, да, и запретить дождю, чтобы не шел, и землю порождать язвами. Это напоминает немножечко историю с Моисеем. Помните 10 казней египетских? Здесь какая-то параллель прослеживается. Вот опять-таки здесь, может быть, опять-таки явится, может быть, Илия и Моисей. Опять-таки всплывает и эта версия тоже. Но это не важно. Дело, опять-таки, не в именах, а в действиях. То есть они будут обличать безнравственность. И, исходя из этого, мы можем только определить, кто они по своей сути, по духовной сути. Помните определенную аналогию между будущим явлением Ильи, видели в служении Иоанна Предтечи. Вот как они определили или там пытались ассоциировать Илью и Иоанна Предтечу? По нравственности, потому что человек высокой нравственности. Вот. И он действительно обличал, так сказать, не только людей простых, но и знатных мира сего, в результате чего и был казнен. Вот почему определяется. Я думаю, по этим же признакам можно будет определить и в будущем этих двух служителей Божьих.
Когда придет Христос и будет суд Божий, кто-то попадет в рай, а кто-то в ад. А что случится с нашей землей?
Ну, об этом говорится в Откровении Иоанна Богослова. И будет новая земля и новое небо. Весь мир преобразится. Он ни в коем случае не уничтожится. Потому что все, что создано Богом, никогда не уничтожится. В этом смысле закон сохранения материи, закон сохранения энергии есть в каком-то смысле и закон сохранения творения Божия в разных аспектах. Поэтому и земля тоже преобразится, но не уничтожится. При этом она вся превратится в рай. Вот рай духовный и рай земной, они снова сойдутся вместе, как это было до грехопадения. Вы помните, рай земной был осквернен, и тогда уже все, земля превратилась вот в то, что она есть сейчас, да, а рай духовный остался где-то на небе, соединится. И все пространство земли станет раем. И, скорее всего, это касается и физических каких-то параметров жизни, да, включая, там, не знаю, Антарктиду, Гренландию, пустыню Сахары. Вот поэтому не переживайте, вот земля не уничтожится, но изменится. И, кстати говоря, на земле хватит всем места. Вот нас, сейчас люди иногда переживают по этому поводу. А как же, вот если все воскреснут, да, это нас-то сейчас уже 7,5 миллиардов, да, и сколько нас еще жило, да, миллиардов 15, и куда же их разместить, и где их прокормить, и, да, и куда... Не переживайте, друзья. На самом деле концентрация жизни людей, да, в крупных городах, там, европейская часть, вот, высока, ну, а так вообще, если брать по планете Земля, она очень низкая. Поэтому и 15, и 35, и 135 миллиардов, если все это превратится в рай, разместить не проблема, и накормить тоже.
Угу. Что-то не очень много вопросов, казалось бы, такая животрепещущая тема, антихрист, циферки разные. Ну, я озвучу записочку. Зачем в Израиле существовало разделение народа на колено?
Ну, разделение израильского на колено, оно связано с сыновьями Израиля. или Иакова. Вот. У него было 12 сыновей, и поскольку каждый сын должен был получить какой-то удел, надел, землю, то соответствующее, так сказать, поколение получало имя своего основателя, и дальше это уже отслеживалось в истории Ветхозаветного Израиля. Дело в том, что с каждым коленом, с каждым сыном Израиля связаны определенные божественные обетования, определенные замыслы, и они должны были осуществиться. Вот сегодня я уже вам цитировал в отношении колена Данова. Вот если вы откроете соответствующую главу книги Бытия, где вот Исаак, Иаков произносит благословение, и даже не то что благословение, а предсказание в отношении колена, он, по сути дела, формулирует или обозначает эти замыслы Божии. Это очень удивительный текст. Вот. И у этих поколений есть не только физическое какое-то предназначение размножаться там и подготавливать пришествие Мессии, но и какое-то еще мессианское значение или там необходимое для существования этого государства.
Угу. А вот, кстати, священномощник Ириней Леонский, святой II века, полагал, что Христос 1000 лет будет царствовать на земле. То есть была такая теория хилиазма. Что вы можете сказать об этой теории 1000-летнего царствования Христа на земле?
Да, это очень интересный вопрос, который имеет своим основанием 20 главу Откровения Иоанна Богослова. Там есть такая загадочная фраза, что когда Христос явится и победит сатану, то воскреснут праведники, именно праведники, и он 1000 лет будет с ними царствовать. И после этого, уже после окончания 1000 лет, сатана, который до этого был скован, снова будет освобожден из ада, состоится последняя битва, после которой наступит Царствие Божие. Вот этот фрагмент из Откровения Иоанна Богослова дал основание того, чтобы некоторые авторы, в том числе святой Ириней Леонский, можно сюда причесть еще и Иустина Философа, вот, Ипполита Римского, Папа Иеропольского, которые буквально прочитывали эти тексты, этот фрагмент, и на основании этого делали вывод, что да, действительно, сначала Христос придет в мир, второе пришествие будет для установления такого земного царства, то есть как бы с праведниками, а потом уже вот полное очищение земли и преображение, и Царство Божие. Однако эта идея в III веке была осуждена. В 255 году, если не ошибаюсь, был собор в Александрии, где эта идея прозвучала и была осуждена. К этой идее отрицательно, осудительно относился Ориген. Ее осуждал категорично преподобный святитель Григорий Богослов, Ефрем Сирин, Амвросий Медиоланский, блаженный Августин и поздневшие отцы. В чем тут дело? Кажется, ну а что плохого? Да, ну, 1000 лет земного царства. Вот, и вроде бы об этом говорится. Святые отцы говорят, что это невозможно, ибо Царство Божие не пища и питье. Господь в Евангелии все время возносил нас над земным. Он все время пренебрегал царством, которое ему предлагали. Помните, его хотели сделать царем. Он все время шел наперекор. А тут, получается, его пытались сделать царем, он все-таки решил, ну хорошо, поцарствую, да, 1000 лет я вот буду царем. То есть отцы видели здесь противоречие с сутью евангельской проповеди Христа. Христос возглашает духовные ценности, Царство Божие, и вдруг он почему-то все равно устраивает Царство земное, непонятно зачем. Ну и что эти 1000 лет дадут? Ничего они не меняют. Просто такое телесное блаженство этих праведников. Ну зачем, если они ради Христа пренебрегли всем этим телесным? Да, человек, который научился там почти не есть, почти не пить, вот возьмите его, пригласите на роскошную трапезу. Вы думаете, для него сделаете очень большое удовольствие, доставите большое удовольствие? Гарантирую, что нет. Поэтому святые отцы последующих веков, я повторяю, что начиная с середины III века и даже в IV-V веке, они уже критикуют идею хилиазма, и в последующей уже церковной традиции такое буквальное прочтение отвергается. А как же тогда относиться к этому фрагменту из Откровения Иоанна Богослова? Традиционный православный подход, он следующий, что тысяча лет – это не буквально тысяча лет. Вообще книга Откровения Иоанна Богослова, она переполнена символом. Это символическое число, которое обозначает время Церкви Христовой. То есть от момента Пятидесятницы до Второго пришествия Христова. Вот это и есть тысяча лет, когда праведники через Церковь царствуют над миром. Вот как это прочитывается вот в господствующей православной традиции. Эти тысячи лет продолжаются до Второго пришествия Христова, и потом уже, да, приходит Христос, приходит перед ним, так сказать, появляется Антихрист, которого Спаситель уничтожает духоумствованием и своим пришествием. В этом вопросе, конечно, православные люди отличаются от протестантов, где весьма популярны, конечно, идеи хилиазма. Идеи хилиазма были популярны в политических каких-то течениях, в частности, коммунисты очень любят, и, по-моему, даже в наши дни пытаются реанимировать идею хилиазма и прочитать ее как вот идею коммунизма, только в христианском контексте. Но повторяю, что вот такое буквальное материальное прочтение, как жизнь в удовольствиях, несовместимо с сутью евангельской проповеди.
Есть вопрос зала, пожалуйста.
Георгий, у меня вопрос такой. Вот у апостола Павла есть послание к евреям, там, Бог Якова возлюбил, а Иосафа возненавидел еще в утробе. То есть он еще не рожден был, и вот там дальше сказано, что Господь кого хочет милует, кого хочет там наказывает. То есть нет ли здесь какой-то предопределенности? Еще как бы Господь знает уже, то есть кто спасется, кто не спасется. То есть как бы... Ну, это воля Божья, то есть свобода человека, как бы вот здесь в чем выражается. Еще во утробе он еще как бы Иосаф не жил, а уже как бы, ну, получил такой вот Якова возлюбил, а Иосафа вот нет.
Исава, да.
Спасибо.
Да. Там идет речь об Якове и Исаве, двух братьях-близнецах, которые действительно имели божественное предназначение, о котором и говорится в книге и в книге «Бытия», и у апостола Павла. Вот. Однако эта фраза, которая звучит у апостола Павла, она не является предопределением Божьим, а предвидением Божьим. Бог предвидит, да, что Иаков будет верным для него. Вот. То есть это предвидение, конечно же, располагает и Бога к Иакову, но не предопределяет его поступков. Более того, если вы вспомните в подробностях жизни Иакова, святого праведного Иакова, увидите, что ну, не всегда он, в общем-то, поступал совсем уж, так сказать, безупречно с нравственной точки зрения. Да? И когда он отнимает первородство Исава с помощью вот этого уловки, да, там, помните, обматывает по совету матери, да, козьей кожей свои руки, то это едва ли можно считать нравственно положительным поступком. И тем не менее, да, то, что он будет стараться жить по воле Божией, это, в общем-то, располагает Бога к нему, но не предопределяет его поступки, повторяю. Точно так же в отношении к Исаву. Вот, Бог видит, что он будет жить по плоти. Он обменяет свое первородство на чечевичную похлебку. И поэтому Бог, предвидя это, конечно же, говорит о том, что он не расположен к нему. Вот. Но это не является предопределением. Вот это различение предопределения и предвидения – очень важное в богословии. Вот. Церковь учит о предвидении, но которое не является предопределением людей.
Что такое Армагеддон и почему там соберется определенное количество людей?
Ну, те, кто были в паломничестве в Палестине, в Святой Земле, те уже, наверное, даже представляют это место, совершенно конкретное историческое место, расположенное между Иудеей и Галилеей, огромная равнина, которая действительно была не раз местом исторических битв в истории Израиля, в истории Египта, в истории Ассирии. действительно хорошая равнина именно для сражений. Вот. А Мегиддо, вот есть там есть город, вот и отсюда и это слово происходит, Армагеддон. Почему оно имеет символическое значение? Потому что в этом, на этом месте сразятся силы добра и зла. И поэтому в последующей церковной истории, даже уже это не связано с какой-то географией, слово «Армагеддон» стало обозначать место столкновения добра и зла, в результате чего добро победит. Это слово стало символом. Вот. И поэтому, когда вы его встречаете в толкованиях святых отцов, в святоотеческих рассуждениях или просто в христианских книгах, то будьте внимательны. Речь идет о каком-то географическом месте или же о символе, который с местом, скорее всего, не связан. Угу.
Скажите, пожалуйста, почему Господь вообще попускает приход Антихриста? Он же всемогущий.
Конечно, он всемогущий. Мы сегодня уже отчасти говорили об этом, что мир должен прийти к своему завершению, и все люди должны самоопределиться в отношении Бога. Прежде всего, самоопределиться через свои поступки, не только через слова. Правильные слова мы умеем говорить, это не проблема. Через свои поступки. А для того, чтобы эти поступки актуализировались и выявилась наша суть, должно быть событие, которое эту суть раскрывает. Это можно даже проиллюстрировать жизненными примерами. Да? Вот когда мы находимся в какой-то достаточно комфортной, обыденной ситуации. Мы все такие белые, пушистые, хорошие, вежливые, ласковые. Вот. И кажется, сразу можно Царство Небесное. Да? А вот как только мы попадаем в экстремальную ситуацию, вот там наша суть, наш истинный нрав и обнаруживается. И вот это на самом деле самое главное. Вот это и есть я на самом деле. И более того, мы сами для себя часто загадка. То есть я живу в спокойном ритме, я кажусь сам себе хорошим. А как только я оказываюсь на изломе, на разломе, раскрывается, что я вообще негодяй еще тот. Поэтому людям нужно открыть глаза на самих себя. И вот это и будет экстремальная ситуация для всего человечества, для всей Вселенной, где все люди увидят, кто они есть на самом деле. И любят или не любят Бога, верны или не верны Христу. Это такой коллективный экзамен будет. Помните в свое время, когда мы говорили о грехопадении и говорили, почему Бог тогда допустил? Этот вопрос аналогичен. Вот. Почему Бог тогда допустил змею войти в рай, будучи всемогущим? И теперь спрашивают, почему здесь Бог допускает Антихристу появиться? И там, и здесь это экзамен. Экзамен на верность Богу. В тот раз наши прародители, к сожалению, его не выдержали. Они показали, что развивались не так, как было замыслено Богом, засвидетельствовали о своем недостатке любви. Поэтому произошло для них грехопадение и отпадение от Бога. То же самое, аналогично, будет происходить перед вторым пришествием. Это экзамен для всех нас, если мы доживем до этого момента, да? Где открывается наша сущность и истинное отношение ко Христу. Для страшного суда будет все уже подготовлено.
Часто слышу, что мы сейчас живем в последние времена, и что не стоит создавать семьи, ведь мы будем рождать детей для Антихриста. Что вы об этом скажете? Ведь действительно сейчас огромный нравственный упадок, из наших детей страшно.
Мы сегодня уже достаточно много говорили на эту тему, что мы не знаем дня пришествия Господа. И если мы рассуждаем в таком ключе, как вот в этой записке сформулировано, то в этом случае мы уже ставимся на место пророка. Мы уже знаем, через год, через два, через десять. Особенно, может быть, наслушавшись каких-то, может быть, старцев или старец, которые любят такие формулировки бросать своим чадам. Друзья, это ошибочный подход, совершенно ошибочный. Во-первых, мы не знаем. Во-вторых, дети – это орудие нашего спасения, если угодно. Вот. Не в том смысле, что чем больше родил, тем легче спать. Нет, конечно же. А просто дети помогают нам избавиться от эгоизма. Вот, дети раскрывают, кто мы есть на самом деле. Вот сегодня мы уже говорили, да, экстремальная ситуация. Вот в каком-то смысле рождение детей, появление детей, оно ставит человека на изломе. Ты свое нутро обнаруживаешь, когда начинаешь за ребенком ухаживать, ему помогать, за своей семьей. Поэтому, конечно же, дети – это очень важный элемент нашей жизни. Это радость для нас. Вот огромная радость. И дальше, почему вы решили, что если ребенок будет рожден, обязательно будет рожден для Антихриста? Что за предопределение? Почему вы себе поставили такой диагноз? А вы для чего? Вы же христиане. А мы для чего? Давайте, как говорится, докажем, что тот, кто с нами, сильнее того, кто против нас. Это трусливая жизненная позиция. Это трусость. Поэтому, конечно же, поддержать эту точку зрения некорректно. Вот во всех отношениях. Вот я надеюсь, что она была так сказана, так сгоряча, сформулирована сгоряча.
Кстати, следующий вопрос о датировке второго пришествия. Если до того, как появятся признаки объединения религии, восстановления храма, второе пришествие не наступит, значит ли это, что примерная дата вырисовывается? Во всяком случае, не в ближайшие 3 года.
Ну, то, что эта дата вырисовывается, это однозначно. Вот, она все вырисовывается, вырисовывается уже несколько веков, десятков веков, тысячелетий. Вот, это правда. Но, друзья, вот сегодня мы об этом говорили, видимо, об этом стоит еще раз сказать, что нужно понимать, что есть, конечно, конец света для всей Вселенной, для Земли, а есть мой личный Армагеддон. Мой личный конец света, и он может наступить в любой момент. И поэтому, если вы сейчас себя успокоите, скажете, да, вот еще Иерусалимский храм не создан, евреи еще не обратились ко Христу, так сказать, Евангелие еще, может, не всем проповедано там, вот. Если так начнете рассуждать и начнете успокаивать себя, то вот здесь вот вас может что-то застигнуть врасплох. Вот. И боюсь, что для вас это будет не самым приятным событием. Поэтому я бы был тоже поосторожнее с такими рассуждениями. Да, мы не знаем даты пришествия. Да, может быть, еще все признаки не обнаружены, но каждый из нас должен находиться в бодрственном состоянии. Хотя бы для того, чтобы быть готов в любой момент предстать на суд Божий. Ибо день смерти своей мы не знаем.
А есть ли предсказания о втором пришествии Иисуса Христа в иных религиях?
Ну, знаете, не то чтобы предсказания, а идеи. Идеи, похожие на те предсказания, которые мы имеем в Новом Завете и Ветхом Завете, да, присутствуют. В мировых религиях, по крайней мере, идея некого такого пришествия личности, которая преобразит весь мир и изменит человеческие отношения радикально, она есть. Если брать буддизм, то там есть предсказание о Будде Майтрее, Будде милостивом, да, который вот явится, который изменит человеческие отношения, который преобразит землю. Если вот эту как бы часть предсказания взять, то можно сказать, да, это вообще-то как-то коррелирует с тем, что есть у христиан. Если взять ислам, то там, ну, там напрямую предсказывается появление Иссы, сына Мариам, да, который придет судить мир. Вот, он победит Даджаля. Даджаль – это антихрист по-арабски. Вот, победит Даджаля и установит новый мир. Да. Ну, там, правда, в хадисах даются комментарии, весьма, на мой взгляд, такие странные и очень приземленные. Там, он сломает кресты у церквей, он убьет всех свиней, отменит налог на иностранцев и сделает всем богатыми. Ну, такое очень земное прочтение. Ну, как это вообще и характерно для ислама. Там у них вот и рай, и все, он такое очень чувственное, земное. Но, тем не менее, сейчас мы как бы не будем в эти детали вникать. Для нас важно, что сама идея, в общем-то, там рассматривается как реальная, богооткровенная и важная. Ну и, конечно же, в иудаизме идея пришествия Мессии Страшного Суда, она характерна, никуда ее она не девается. У них есть предсказание, да, появится сначала предтеча Мессии, сын Иосифа, а потом сам Мессия, сын Давида. Другое дело, что они... Да, кстати, в поздние времена в иудаизме появляется идея даже антихриста, но она не представлена в раннем иудаизме. Так что, скорее всего, это влияние уже христианства на каких-то раввинов средневековья. Вот, так что эта идея, конечно же, там тоже есть. А вообще какое-то ожидание, да, что через кого-то произойдет изменение мира, оно характерно для многих религиозных культов. Вот, так что в этом плане можно сказать, что все представители всех религий будут ожидать это событие. Но как они отреагируют на него и все, что будет это сопровождать, это большой-большой вопрос.
А второе пришествие Христово будет через новое чудесное рождение или он явится иным образом? Каким?
Ну, эта тема, она раскрыта в книге «Деяний», в первой главе. Вот когда Господь возносился на небо, то, вы помните, после этого события апостолы видели двух мужей в белых одеждах, по всей видимости, это ангелы, которые сказали, что мужи галилейские, что вы смотрите на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видите его сейчас. То есть вот это как бы вознесение на небо является прообразом и его нешествия с неба. Оно будет сопровождаться ангелами, оно будет сопровождаться трубным зовом, да, и будет видно для всего человечества. Каким образом, мы сами это не знаем. Но говорить о каком-то рождении, это, конечно, совершенно некорректно. Но эту идею любят как-то так приписать, прилепить к новозаветным текстам сектанты. Да, вот я вам сегодня перечислял уже там Сёка Сахара, Виссарион, там, Цвигун, там, все эти вот эти, так сказать, экстремалы религиозные. Они вот, как бы сказать, чтобы свое рождение, они-то физически родились, как-то оправдать, вот они любят приписать что-то подобное к Евангелию, чтобы это потом можно было спроецировать на них. Но это, конечно, никакого отношения к священным текстам не имеет.
Вы упомянули, что своей жизнью в этом мире мы призваны самоопределиться в отношении Бога. Правильно ли полагать, что Господь забирает человека в момент, когда он уже самоопределился?
Правильно полагать, но не всегда. То есть, да, во многих случаях, жизнь человека и длительность человеческой жизни обусловлена не здоровьем, не экологией, не воспитанием, не страховками, не бронежилетом, а вот этим нравственным развитием человека. Вот когда человек достигает какого-то осмысленного финала, результата, и уже лучший результат не получится, Бог предвидит, тогда душа призывается. И это может произойти и в старости, может произойти в юности, и может быть даже в младенчестве. Такое объяснение очень характерно для многих святых отцов, и оно, по сути своей, на мой взгляд, верно вот, с точки зрения Евангелия и Священного Писания. Но это не единственная причина, почему люди умирают. На самом деле может оказаться так, что человек уже и достиг каких-то важных высот, и его уже можно брать в Царство Небесное, но он еще совершает на земле какое-то служение. Вот вспомните, у апостола Павла есть такая фраза: «Для меня и жизнь Христос, и смерть приобретение». Вот, разлучиться с телом и уйти ко Христу для меня лучше, но остаться здесь на земле лучше для вас, говорит он, не знаю, что избрать. Понимаете, вот человек в затруднении, понимаете, потому что как бы он уже готов к царству, он хочет туда взойти, но он совершает апостольское служение. И Бог видит, что из этого орудия Божия еще может быть польза. Поэтому продолжается его земная жизнь. И несмотря на то, что он подвергается каким-то невероятным испытаниям, помните, в одном из своих посланий он говорит: «Мне там столько раз давали 40 палок без одного. Я день и ночь провел на дне морском», так сказать. «Меня там, и на меня звери нападали, и разбойники». И кто перечисляет вообще страшные испытания, которые вообще на 10 человек хватит, чтобы умертвить. А он все равно живой. Вот потому что вот, как бы, вот это служение, предназначение Божие, которое он должен осуществить, еще не закончено. И это тоже, почему люди умирают или не умирают. Мне кажется, такой же эпизод имел место в жизни отца Иоанна Крестьянкина, по крайней мере, по тем рассказам, которые я слышу, я, конечно, с ним близко не знаком, что несколько раз он уже готовился умереть. И братья читала отходную, вот, все уже, так сказать. И даже сам старец уже это осознавал и как бы даже предсказывал своим ученикам. А потом вдруг, пусть отходную читали, ему прочитывали, соборовали, причащали, проходило какой-то небольшой промежуток времени, да, и он отходил. И сам говорил, что как бы я еще должен здесь потрудиться, да, и продолжал какое-то служение, будучи уже совершенно немощным. Поэтому, я думаю, таких примеров можно найти достаточно много в житиях святых. И это уже совсем другое обоснование смерти. Да? Не потому, что человек созрел и не созрел, он уже давно созрел, а потому, что он еще должен послужить другим. И ради других он продолжает, его земная жизнь продолжается. Но вообще, конечно, вопрос о земной жизни человека – это большая загадка. До конца разгадку знает только Господь Бог. То, что я сказал, это такие самые общие ответы.
Ну, я, наверное, озвучу последний вопрос на сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, а появление Антихриста предопределено или предсказано? Может ли Антихрист передумать?
Оно предсказано. Вот. То есть это событие, несомненно, произойдет. Другое дело, для этого человека это будет личный, сознательный выбор. Это не будет программирование, принуждение, какое-то насильственное деяние. Более того, я могу даже так дерзновенно предположить, если вдруг этот конкретный человек, в отношении которого, ну, возможно, было, так сказать, предначертано Богом, да, стать этим антихристом, вот, если он откажется, такое теоретически можно предположить, да, то другой возьмет это служение. Потому что то, что Богом замыслено, конечно, осуществится. Но как осуществится, зависит от людей. Я такую мысль встречал у святых отцов, только не в отношении антихриста, в отношении Иуды. Там задавались вопросом, а вот если бы Иуда вот взял бы и не предал Христа? Ну, вот, решил, так сказать, вот дьявол ему вкладывал помысел, да, пойди, так сказать, и предай Христа. Он бы взял и передумал. Выбросил бы 30 сребников и не пошел бы в Гефсиманский сад. Мог бы он сделать? Да, мог бы он так сделать. И чтобы тогда не совершилось искупление, совершилось бы. А как бы? Нашелся бы кто-то другой. Понимаете? То есть, да, он мог совершить, и поэтому Христос его как бы даже вразумляет. Помните, когда они являются в Гефсиманском саду, Христос как бы даже призывает его покаяние. Он говорит, друг, для чего ты пришел? Он называет его другом. Вот. И в этом есть призыв покаяния. Значит, это покаяние могло произойти, но он уже настроился и совершает то, что совершил. Предает его стражам. Вот. Нечто подобное наверняка можно спроецировать и на Антихриста, но, повторяю, этим самым не отменяется само событие. Оно, несомненно, произойдет через кого-то.
Осталось еще две записочки, которые мы отнесем к нашим последующим встречам, потому что будет им посвящены целые лекции, поэтому я их сейчас не озвучивал. Всех благодарим за внимание. До встречи через неделю.